Значит, правду говорили подьячие на Ивановской площади. Стрельцам Москвы не видать. Когда этот указ, присланный от царского имени, был объявлен, то полковники Чубаров, Черный, Тихон, Гундарт, Марк представили рамадановскому беглых стрельцов из своих полков, человек с 50, и рамадановский велел отвезти их в город, крепость, и сдать торопецким воеводам. Но есаулы, провожавшие беглых, встретили на дороге толпы стрельцов, которые отбили товарищей, гонялись за есаулами и бросали палками. Рамадановский отправил было против них новгородских стрельцов, но те по малолюдству не могли сладить с мятежниками. Тогда Рамадановский по просьбе полковников послал вычитать подлинный указ на съезжих дворах по полкам порознь, а к разрядному шатру для сказки указа московских стрельцов призывать не велел за такую их воровскую шатостью, опасаясь от них всякого дурна. В полках Чубарова и Колзакова стрельцы грамоту слушали, и Колзакова полка стрельцы били челом на милости и сказали, что за воров, если они явятся, стоять не станут. А чубаровские стрельцы сказали, что у них воров нет, а некоторые из них ходили в Москву, те ходили от голода. Колзаков из своего полка привел воров 15 человек к разрядному шатру, оттуда повел в торопец и отдал воеводе. Но стрельцы, собравшись, отняли их у воеводы отбоем, а за полковником Колзаковым гонялись и палками за ним вслед бросали. И ушел он от них, покинув лошадь, за реку Торопу по мостовинам. А стрельцы полков Черного и Гундертмарка слушать царской грамоты к съезжим избам не пошли, и по улицам, близ разрядного шатра и двора, где стоял Рамадановский, начали ломать изгороди, и с кольем, собравшись многолюдством, стояли великими толпами. Рамадановский, испугавшись с конными дворянскими полками, выступил из города в поле и стал в ополчении по московской дороге. Чубаров, Гундертмарк и Колзаков были с ним. Князь велел им ехать в свои полки и выводить их порознь из слобод в поле и идти в указанные города. Полк Чубарова выступил и пошел сквозь конные роты и полки. Рамадановский, подъехавший к нему, велел остановиться и стал уговаривать, чтобы выдали бегавших в Москву. Стрельцы отвечали, что за беглых не стоят, только взять их и выдать мочи нет. Рамадановский сказал им на это: «Беглецов малое число, а вас 500 человек слишком». Стрельцы пошли в полк, прошел час времени, никакого движения. Рамадановский посылает сказать им, чтобы не медлили выдачи. Прежний ответ: «Мочи нашей нет». Вслед за этим полк пошел, а беглые отстали и повернули к торопцу. Рамадановский послал копейщиков и рейтор ловить их. Те стали ловить, но тут выступает полк Гундертмарка, и воры скрылись в него, пробравшись болотными местами и кустарниками. Полковник и начальные люди кричали, чтобы воров в полк не пускать. Но рядовые стрельцы не послушались и хотели биться с конницей, ловившую воров. Они кричали: «У нас в полках воров нет», а ходили в Москву от нужды и без кормицы. Все стрельцы пошли в указанные города, и Рамадановский отослал им жалование на 2 месяца, чтобы не было никакого предлога к продолжению смуты. Но стрельцам нужно было не одно жалование, им нужна была Москва, в которую их не пускали. При том же дело было уже начато, царскому указу учинились ослушны. Бегунов не выдали, 7 бед, 1 ответ. Разумеется, бегуны по инстинкту самосохранения должны были изо всех сил бунтовать остальных. Стрельцы шли медленно, нехотя делали верст по 5 в день, и 6 июня на берегу Двины бунт вспыхнул. На телеге перед 4 полками стоял стрелец Маслов и читал призывное письмо царевны Софье. «Вестно мне учинилось, что ваших полков-стрельцов приходило к Москве малое число, и вам бы быть в Москве всем 4 полкам и стать под 9-м монастырем-табором, и бить челом мне идтить к Москве против прежнего на державство. А если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ним бы управиться, их побить и к Москве быть, а кто б не стал пускать с людьми своими или солдаты, и вам бы чинить с ними бой». Толпы зашумели. «Идти к Москве! Немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закоснело! Бояр побить, а им, стрельцам, жить в домах своих!» «Послать и в иные полки, чтобы те полки шли к Москве для того, что стрельцы от бояр и от иноземцев погибают и Москвы не знают. Непременно идти к Москве, хотя бы умереть, а один предел учинить. И к донским казакам ведомость послать. Если царевна в правительство не вступится, и по коих мест, возмужает царевич, можно взять и князя Василия Голицына. Он к стрельцам и в крымских походах, и на Москве милосерд был, а по коих мест государь здравствует, и нам Москвы не видать. Государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами. Все царевны стрельцов к Москве желают. Царевна Софья торопецким казакам дала денег по полтине, чтоб шли к Москве. Собрались круги, отставили прежних полковников и капитанов, а на их место выбрали новых и пошли к Москве. Но в Москве солдаты, и потому у стрельцов дорогою такая речь была, чтобы им побывать на Бутырках, проведать у солдат, что у них делается. Стрелец Пузан отправился на Бутырки к знакомым солдатам Солениковым, и с одним из них виделся, но тот ему отказал. «Нам об вас заказ крепкий, и с вами не идем. Дела до вас нам нет, и вы как хотите». У стрельцов была и другая речь. Солдатами не биться, по малолюдству. Всего 2200 человек. А обойти Москву и засесть в Серпухове или Туле и писать в Белгород, Азов-Севск и другие города к тамошним стрельцам, чтоб шли к ним немедленно. Все вместе идти к Москве и бить бояр. Страх напал на жителей Москвы, когда узнали о приближении стрельцов. Зажиточные люди начали со всем имением разъезжаться в дальние деревни. Между боярами начались споры о мерах. Наконец, мнение князя Бориса Алексеевича Голицына восторжествовало, и положено было выслать против мятежников боярина Шейна с генералами Гордоном и князем Кольцовым-Масальским. Войско у них было около 4000 и 25 пушек. 17 июня царское войско встретило стрельцов под Воскресенским монастырем при переправе через реку Истру. Стрельцы прислали к Шейну письмо, в котором жаловались, что в Азове терпели всякую нужду. Зимой и летом трудились над городовыми крепостями, потом из Азова перешли в полк к князю Рамадановскому. Холод, голод и всякую нужду терпели. Человек по полтораста их стояло на одном дворе. Месячных кормовых денег не ставало и на две недели. Тех, которые ходили по миру, били батагами. Из Торопца Рамадановский велел вывести их на разные дороги по полку, отобрать ружье, знамена и всякую полковую казну, и велел коннице, обступя их вокруг, рубить. Испугавшись этого, они не пошли в указанные места. Идут к Москве, чтобы напрасно не умереть, а не для бунту. Пусть дадут им хотя немножко повидаться с женами и детьми, а там, как представится случай, и они опять рады идти на службу. Шейн отправил Гордона в стаи к стрельцам объявить, что если они возвратятся в указанные места и выдадут бегавших в Москву, также заводчиков настоящего бунта, то государь простит их, и жалование будет им выдано в указанных местах по тамошним ценам. Гордон понапрасну истощал всю свою риторику, как сам выражается, уговаривая стрельцов. Они отвечали, что или помрут, или будут на Москве, хотя бы на малое время, а там пойдут всюду, куда великий государь укажет. На дальнейшую риторику Гордона отвечали, что зажмут ему рот. Иноземцу не удалось. Шейн отправил русского князя Кольцова-Масальского уговаривать стрельцов. К нему вышел один из заводчиков, десятник Зорин, с черновою неоконченную челобитную, в которой говорилось: «Бьют челом много скорбня и великими слезами московские стрелецкие полки. Служили они прежде их прародители, деды и отцы их великим государям во всякой обыкновенной христианской вере. и обещались до кончины жизни их благочестие храните, якоже содержит Святая Апостольская Церковь. И в 190 году стремление бесчинства, радея благочестие, удержали, и по их великих государей указу в применении того времени их изменниками и бунтовщиками звать не велено. И по обещанию, как целовали крест, у благочестия непременно служат. И в 203 году сказано им служить в городах поугодно. А в том же году, будучи под Азовом, умышлением еретика-иноземца Франца Лефорта, чтобы благочестию великое препятствие учинить, чин их московских стрельцов подвел он, Франца, под стену безвременно, и ставя в самых нужных в крови местах побито их множество, его же умышлением делан подкоп под их шансы, и тем подкопом он их же побил человек с 300 и больше. Его же умыслом на приступе под Азовом посолено по 10 рублев рядовому, а кто послужит тому повышение чести. И на том приступе, с которую сторону они были, побито премножество лучших. А что они, радея ему великому государю и всему христианству, Азов говорили взять привалом, и то он оставил. Он же, не хотя наследия христианского видеть, самых последних из них удержал под Азовом октября до 3 числа. А из Черкасского 14 числа пошел степью, чтобы их и до конца всех погубить, и, идучи, ели мертвечину, и премножество их пропало. И в 206 году Азов привалом взяли, оставлены город строить, и работали день и ночь во весь год пресовершенную трудностью. Из Азова сказано им идти к Москве, и по вестям были они в Змееве, в Изюме, в Цареве Борисове, на Муяке, в самой последней скудости. Из тех мест велено им идти в полк боярину и воеводе князю Михаилу Григорьевичу Рамадановскому в пустую Ржеву на зимовье, не займуя Москвы. И они, радея ему, великому государю, в тот полк шли денно и нощно, в самую последнюю нужду осенним путем, и пришли чуть живы. И, будучи на польском рубеже в зимнее время, в лесу, в самых нужных местах, мразом и всякими нуждами утесненные служили, надеясь на его великого государя милость. И по указу велено все полки новгородского разряду распустить, а боярин и воевода Рамадановский, выведчи их из Торопца по полкам, велел рубить, а за что не ведают. Они же, слыша, что в Москве чинится великое страхование, и оттого город затворяют рано, а отворяют часу в другом дня или в третьем, и всему народу чинится наглость. Им слышно же, что идут к Москве немцы, и то знатно, последуя бродобритию и табаку, во все совершенное благочестие и спровержение. Зурин требовал, чтоб челобитная была прочтена перед всем царским войском. Разумеется, это требование не было исполнено, и Шейн мог ясно видеть из челобитной, куда заходит дело, когда с одной стороны было выставлено православие, а с другой – еретик Франца Лефорт. Под скромным именем челобитной это была злая выходка против царя, прикрытая выходкой против его любимца. Шейн мог ясно видеть, что переговоры, увещания усилили только дерзость стрельцов, тогда как успех против них не мог быть сомнителен. Это была нестройная толпа, не имевшая предводителя при недостаточной артиллерии. Начали приготовляться к битве. В обеих ратях служили молебны. Стрельцы исповедались и дали клятву помереть друг за друга безо всякой измены. Последний раз послано им сказать, что положили оружие и в винах своих добили челом государю. В противном случае начнется стрельба из пушек. Стрельцы отвечали: «Мы того не боимся. Видали мы пушки и не такие». Но Шейн и тут шел постепенно. Увидавший неуспешность переговоров, увещаний и угроз на словах, он попробовал постращать посильнее. Велел выстрелить, но так, что ядра перелетели через головы стрельцов. Это еще более их ободрило. Они стали распускать знамена, бросать вверх шапки и готовиться к бою. Но другой залп, и стрельцы замялись, несмотря на то, что некоторые кричали: «Пойдем против большого полка грудью на пролом, и хотя бы умереть, а быть на Москве». Еще два залпа, и немного их осталось в обозе, который немедленно был занят царскими войсками. Битва продолжалась не более часу. В царском войске было ранено только 4 человека, один смертельно. У стрельцов убито 15 человек и ранено. Большую частью смертельно. 37. Разбежавшиеся из обоза были переловлены. Шейн разбирал и смотрел у них, кто воры и кто добрые люди, и которые в Москве бунт заводили. И после того были розыски великие, и пытки им, стрельцам, жестокие. И по тем розыскам многие казнены и повешены по дороге. Остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу. С пытки винились в том, что было сделано в Торопце и по выходе из него на Двине. Но никто не сказал о письме от царевны. Получив от Рамадановского короля известие о бунте стрельцов и движениях к Москве, Петр отвечал ему: «Пишет ваша милость, что семя Ивана Михайловича растет, в чем прошу вас быть крепким. А кроме сего, ничем сий огонь угасить не можно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, поездки в Венецию. Однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете». Рамадановский пишет о возмущении стрельцов, а Петру представляется, что растет семя Милославского. Остальные слова, что только крепостью можно угасить сей огонь, уже показывают сильное раздражение, которое внушало убеждение в необходимости крайних мер для уничтожения зла. Привести в ужас противников, кровью залить сопротивление. Эта мысль обыкновенно приходит в голову революционным деятелям в разгаре борьбы, при сильном ожесточении от сопротивления, при опасении за будущность свою и за будущность проводимого начала. Зловещий ответ Рамадановскому обещал Москве террор. На дороге из Вены в Россию Петр получил известие о прекращении бунта победою Шейна. Между прочим, Вениус писал: «Ни един не ушел, по розыску, пущие из них посланы в путь иной темной жизни, с возвещением свои братьи таким же, которые мне и в ад посажены в особых местах, для того, что чаю и сатана боится, чтобы в аде не учинили бунту и его самого не выгнали из его державы». 26 августа по Москве разнеслась весть, что накануне приехал царь. Побывал кое-где, был у девицы Монс. Не был во дворце, не видался с женою. Вечер провел у Лефорта, ночевать уехал в Преображенское. В этот вечер или в эту ночь решено было дело, которое на другой день должно было изумить Москву и многих поразить ужасом. Петр возвратился в Москву в сильном раздражении. Семя Ивана Милославского, стрельцы, пошли опять ему наперекор. Перед отъездом Соковнин, Циклер, стрельцы. Только что отдохнул за границу, занявшись любимыми делами – как опять стрельцы не дают продолжать путешествие. Но стрельцы – это только застрельщики. Это только вооруженная сила, за которую стоит масса людей, противных преобразованию, противных всему тому, чем уже заявил Петр свою деятельность, с чем связал себя невозвратно, без чего не может существовать. Петр хорошо знал, как смотрели эти люди на его деятельность. Он не откажется в угоду им от этой деятельности, напротив, он ее усилит. И, следовательно, возбудит против себя еще большую ненависть, большее ожесточение. Сознание этого ожесточения в других страшно ожесточает его самого. Он готов к борьбе на жизнь и на смерть. Он возбужден, он кипит, первый идет на пролом. Он бросится на знамя противников, вырвет и потопчет его. Это знамя. Борода – это знамя, старинное длинное платье.